Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня на очень интересную тему в Слове Божьем, которая называется «Рабство». Поэтому обратимся к третьей книге Царств и в главе 9 прочитаем стихи с 20 по 22. «Весь народ, оставшийся от амореев, хеттеев, ферезеев, евеев и иевусеев, которые были не из сынов Израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которых сыны Израилевы не могли истребить, Соломон сделал оброчными работниками до сего дня, то есть рабами». Сынов же Израилевых Соломон не делал оброчными, не делал работниками или рабами. Для вступления в нашу сегодняшнюю тему «Рабство» мы рассмотрим эти стихи нашего главного текста. То, что мы в этих стихах читаем о царе Израиля Соломоне, прежде всего неприятно удивляет, потому что сегодня такое явление в цивилизованной стране не употребляется, не практикуется. Конечно, о рабстве в Библии написано очень много, но я поставил себе определенную цель при рассмотрении нашего главного текста. По этому случаю я вспомнил еще об одном негативном действии Соломона, которое идет вразрез того, что он обещал Господу в отношении управления его народом. Бог дал Соломону такое богатство, что серебра у него было, как камни на улицах. Но при всем этом богатстве Соломон налагал на израильтян непомерный налог для содержания всех своих жен и наложниц. Я считаю это очень постыдным и неоправданным действием Соломона. Для строительства Божьего храма и царского дома Соломон привлекал рабов из других стран. Тысячи людей он брал из других стран и превращал их в рабов. Какая это ужасная тема! Рабство красной нитью тянется через всю историю человечества. А этот факт рабства, как само собой разумеющийся, проходит и через всю Библию. При этом мы помним африканцев, которых много сотен веков тому назад работорговцы вылавливали в Африке, продавали и тысячами, как скот, вывозили в трюмах кораблей в другие страны. Их били и вообще жестоко обращались с ними. Многие из них умирали на основании катастрофических гигиенических условий. От избиений и от недоедания, не достигнув той страны, куда их продавали и превращали в рабов. И до сегодняшнего дня многие люди мира сего находятся в таких рабочих условиях, подобно рабам. При этом напоминаю вам о людях в восточно-азиатских странах, которые работают по изготовлению одежды и других вещей и приборов, которые владельцы этих предприятий поставляют к нам в Европу. Эти люди работают в рабских условиях. Несмотря на их тяжелый труд, они получают в среднем 1 евро в час. При этом они работают по 14 часов в день с одной единственной паузой. Это является современным рабством во многих частях земного шара. Когда я стал заниматься этой исторической темой рабство, то задал себе вопрос, может ли эта тема нам что-то сказать? Существует много событий, связанных с этой темой, которые очень неприятны. Но на определенном этапе разработка темы рабства приняла неожиданный оборот, о котором я хочу с вами поделиться. С момента падения в грех люди стали друг друга обращать в рабов. Посредством войн и взаимных завоеваний люди превращали целые страны и народы в рабов, как мы об этом читаем в нашем главном тексте о Соломоне, 3 книге Царств, глава 9. Мы читаем даже о добровольных рабах среди израильского народа. Это были израильтяне, которые не могли обеспечить свою семью продовольствием от своего небольшого участка земли. Поэтому они продавали себя на служение другим, более зажиточным израильтянам. Эти добровольные рабы служили 6 лет. А на 7-й год их следовало отпускать на свободу согласно указаниям Бога своему народу, как читаем в книге Второзакония в главе 15 стих 12. «Если продастся тебе брат твой, еврей или евреянка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу». Стих 9. «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается 7-й год, год прощения, и чтоб от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопиет на тебя к Господу, и будет на тебе грех». И у Авраама были рабы, которые называли рожденными в доме его. О них мы читаем в книге «Бытия» в главе 14, стихи с 14 по 16. Авраам, услышав, что сродник его, то есть Лот, взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей до Дана. И, разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска, и возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. А впоследствии потомки Авраама сами попадают в такое положение. Дети патриарха Иакова продают своего брата Иосифа как раба, работорговцам. Своего родного брата Иосифа они продают как раба в Египет своим врагам. Любители исследовать Слово Божие знают, как дальше развивалась эта история. Иосиф поднимается в Египте до звания или положения правой руки фараона. Он стал вторым лицом во всем Египте. Так изменилось положение Иосифа, которого братья продали в Египет как раба. Он неожиданно круто поднялся в гору. Впоследствии вся семья Иакова извлекает из подъема Иосифа выгоду. Но проходят годы, и к власти в Египте приходит другой фараон, который уже не знает Иосифа. Поэтому и последующие поколения израильтян в Египте были превращены в рабов, как читаем в книге «Исход» в главе 5, стихи с 10 по 16. «И вышли приставники народа и надзиратели его, и сказали народу, так говорит фараон, не даю вам соломы для обжига кирпичей. Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется, и рассеялся народ по всей земле египетской собирать жниво вместо соломы. Приставники же понуждали, говоря: «Выполняйте работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома». А надзирателей из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря: «Почему вы вчера и сегодня не изготовляете урочного числа кирпичей, как было до сих пор?» И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: «Для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, делайте, и вот рабов твоих бьют, грех народу твоему». Сотни тысяч израильтян превратили в Египте в рабов, которые за скудный заработок выполняли такую непомерно трудную работу. И о развитии этой истории любители читать Библию знают. Вы знаете, что Бог услышал вопль израильтян и избирает Моисея для того, чтобы вывести израильтян из рабства Египта. Выше я уже упомянул тот факт и еще раз подчеркиваю этот факт, что вся история человечества является рабством. И даже во всей Библии мы читаем о рабстве. И даже в Новом Завете, как само собой понятно, Библия говорит о рабах и слугах. Подчеркиваю тот факт, что в переводе русской Библии во всех местах, где в других переводах читаем о слугах, в русской Библии написано «рабы». И это верно. В Слове Божьем мы нигде не читаем о требовании отмены рабства. Запомним это. Почему? Потому что внешнее рабство, чтобы для других работать, является не самым ужасным в жизни людей. Что является самым ужасным в жизни человека? Поэтому обращаю ваше внимание на высказывание Иисуса, что Он говорит в отношении этого вопроса в Евангелии от Иоанна в главе 8 стихи с 31 по 36. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечном, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Итак, всякий, делающий грех, есть раб греха. Это еще ужаснее, чем надрываться на хлопковых плантациях или на фабриках «Адидас». Ведь все люди мира сего, которые не приходят к Иисусу с покаянием, пребывают в грехах. Господь Иисус говорит, что падение в грех является ужаснейшим рабством в истории человечества. В принципе, мы грешим непланомерно, но тем не менее из наших уст выходят злые слова, и тем не менее в наших сердцах и в наших мозгах находятся злые мысли, и в нашей жизни мы совершаем многие принудительные действия, поступки, вызванные навязчивой идеей. Это такое состояние, когда человек вынужден постоянно делать одно и то же, делать один и тот же грех, хотя он не желает это делать. Вы все должны знать, что и дети Божьи постоянно грешат в плоти. Следовательно, мы все являемся рабами греха, являемся не погибшими, но прощенными грешниками. Многие говорят: «Я нахожу это ужасным, что постоянно делаю одно и то же». Для многих людей такое явление является ужасным рабством, чтобы постоянно делать какое-то дело, которое им и другим приносит много вреда. Таким примером можно назвать случай, когда неуравновешенный человек срывается при любой непривычной нервной нагрузке. Или можно сказать, что он обалдел от своего успеха. Всякий делающий грех есть раб греха. Грех является рабством и кабалой людей. Грех, мир сей и сатана являются господином каждого погибшего человека. Господин, который при этом господствует, этот злой и его господство есть грех. И это является величайшим рабством и кабалой, в которой каждый отдельный человек и все человечество закабалены. При определенных обстоятельствах я познакомился лично с руководителем отдела ЛКВ фирмы Daimler-Benz. В его отделе под его руководством работало и сейчас работают более 100 000 людей. Он осуществлял выпуск величайшей продукции ЛКВ во всем мире. Он был тоже рабом греха, но теперь он является нашим братом во Христе Иисусе. Он господствовал и сегодня еще господствует более чем над 100 000 людей. Каждый человек является рабом греха, независимо от того, господствует ли он над огромными заводами или является всего лишь маленьким служащим на маленьком предприятии. Поэтому наш Господь Иисус призывает людей, чтобы они поменяли своего господина, чтобы люди больше не имели своим господином грех, но имели своим Господом Иисусом Христа. Согласимся в том, что большинство из нас желают иметь Иисуса Спасителем. Подчеркиваю, желают иметь Иисуса своим Спасителем. Собственно, мы не желаем иметь Господа, в смысле Господина, но хотим иметь только Иисуса, как Спасителя. Так было с нами при покаянии, но Господа нет, Его мы не хотим иметь, да и это даже функционирует. Человек может дать себя спасти, но не признавать Иисуса или не допустить Его как Господа в своей жизни, чтобы Иисус стал Его Господом, не стал Его Господином. Так обстоит дело с нами, чтобы и дальше служить греху и собственному эгоизму. К сожалению, все это возможно. Каждый из нас знает себя. Заглянем по этому поводу в послание Римлянам и в главе 6 прочитаем стихи с 15 по 18 и далее. Это место Писания многие дети Божьи не любят. Там апостол Павел говорит верующим римлянам: «Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак! Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Это говорит Павел верующим в Риме. В зависимости от того, кому вы отдаете себя в распоряжение, в зависимости от этого вы отдаете себя в рабы. Все же, какую свободу мы имеем и что мы делаем с нашей свободой, мы можем выбирать, кому мы хотим служить. И далее в стихе 17 читаем: «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Здесь мы прочитали, что вы, быв прежде рабами греха. Это значит, что согласно нашего положения мы являемся детьми Божьими и рабами великого Бога. Но как выглядит наше хождение? Кто в нашем хождении является нашим Господом, в смысле Господином? Но благодарение Богу, читаем, от сердца стали послушны. И далее в стихе 18, освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Стих 19. Поэтому так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Это мы должны вполне сознательно делать. Это очень хорошо быть спасенными, но остальное, что затем Иисус становится нашим Господом, то мы должны перейти к действию и до тех пор, пока Он постепенно, шаг за шагом, станет нашим Господом. Мы должны учиться. Каждый из нас знает свою голову и свой эгоизм. Стих 20. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». Стих 21. «Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть». Но здесь даже не имеется в виду земная смерть, но тот вред, который мы творим в собственной жизни. Стих 22. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. А теперь следует этот знаменитый, всем вам известный стих. Стих 23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Поскольку плоть всех детей Божиих остается грешной, то и расплата за грех, который мы постоянно совершаем, является смерть, поэтому и все дети Божии должны умирать. Является ли Господь Иисус действительно вашим? Является ли Он действительно моим Господом? Некоторые дети Божии при чтении выше рассмотренного текста имеют неприятное чувство. Однако дело заключается не в этом тексте, не заключается также в Господе, но дело заключается или дело зависит от нас, потому что мы так мало знаем нашего Господа Иисуса и имеем о Нем много ложных представлений. Мысль о том, чтобы Господь Иисус действительно круглосуточно был нашим Господом, чтобы мы были Его рабами, Его слугами, это нам кажется не так уже и хорошо. Многие дети Божии думают, что они должны круглосуточно трудиться в поте лица. Так ли это имеет в виду Господь Иисус? Никогда. У Господа Иисуса дети Божии имеют намного больше свободы, чем у любого работодателя мира сего, и намного больше свободы, чем у рабовладельцев мира сего. Возможно, вы думаете, что у апостола Павла не все дома, или у Иоанна, или у апостола Петра, если они начинают свои послания. Павел – раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. Послание Римлянам, глава 1, стих 1. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.